Итак, у нас сегодня особенное время, особенный день, день Святого Причастия. Но прежде я хочу прочитать всем нам хорошо знакомый текст из Священного Писания, объяснить некоторые необходимые условия, без которых эта тайна причащения совершиться не может. Я читаю 10 главу 1 послания к Коринфянам, 16 стих. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Вот в этих словах, наверное, заложен глубокий смысл, который мы можем при внимательном рассмотрении увидеть. В этом открывается нечто, то, что названо причащением и приобщением. Это очень важно понять, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, что это служение – это не просто какой-либо обряд символически исполняемый, это не просто традиция церковная, это не просто непонятное действие, это нечто более высокое и более значимое. В этом есть таинство нашей причастности, общности ко Христу, которая им же чудодейственным образом и поддерживается. Когда мы читаем Ветхий Завет, особенно о жертвоприношениях животных, возникает очень серьезный вопрос, зачем все это было установлено, зачем было такое множество и обилие пролитой крови, какой смысл был приносить ягненка в умилостивление Богу, агнца, почему невинное должно было умереть. В этом есть глубочайший образ, который мы должны познать вместе с вами. В чем суть этого закона, в чем суть этой заповеди Божией? Почему должна была принести жертва? Почему это должно было совершиться? Потому что в человеке должно появиться очень серьезное понимание о грехе. Наверное, нам трудно представить горожанам, какая ценность представляла из себя вот эта овечка, которую хозяин выращивал и хранил в своем доме. И вот наступал час по закону Божьему, когда он должен был принести вот самую лучшую своего стада в жертву за свои собственные грехи. Он должен был отдать ту, которую воспитывал, которую растил. Но была некая тонкость в этом деле. Прежде чем принести ее в жертву, нужно было на определенный срок забрать ее себе домой. Не только в хлеву, но именно в собственном доме держать близко у себя, близко со своими детьми. Вот это, можно сказать, умилительное животное, чистое и очень потешное, такое особенное, которое веселое, радостное. Молодая вот эта овечка, ягненок, действительно, это нечто приятное и такое, можно сказать, развлекательное для семьи и для дома. У меня бабушка в свое время дома держала маленькую козочку, и вы знаете, какой-то был период зимнего времени, прежде чем она смогла определить ее в сарай. Вот это время, которое она держала ее дома, оно стало временем особенным для бабушки моей, конечно. Она просто влюбилась в эту козочку, насколько она была игрива, насколько она была общительна, практически домашнее животное. И когда она уже выросла, для нее представить было невозможно, для моей бабушки, разумеется, как можно занести нож над ней и съесть ее. Потому что это было настолько близкое, настолько родное. Мы понимаем, когда говорим о кошках, о собаках, о хороших, о добрых спутниках человека, для нас это понятно. Но вот в то время ягненок представлял большую ценность. И вот человек должен был отдать ту или того, которого любил, которого берег. Потому что закон Божий говорил, ты согрешил, ты грешный, ты живешь нечисто, нечестно, ты творишь неправду, и поэтому ты должен умереть. Бог проявляет в тебе милость и позволяет, чтобы вместо тебя за твои грехи умер вот этот ягненок, умер вот этот агнец, который живет в твоем доме. Но одно условие: ты собственной рукой должен заколоть вот эту лучшую из твоих овец, самую чистую, непорочную. Почему? Потому что должен был исполниться закон мироздания. То, что мы познаем в законе мироздания, должен был исполниться закон, который говорит: расплата за грех – смерть. И человек должен был познать особенность греха, в чем основная мерзость греха, что неправда виновного человека ложится страданием на невинного. Вот это очень важно понять, что грех виновного, его неправда, она приносит боль и страдания тому, кто невинен. Действительно, в жизни мы много раз видим такие картины, мы знаем о том, как это бывает, когда беспутный сын, живя кое-как, разрушая свою жизнь и говоря о том, что я сам себе хозяин, при этом губит жизни своих родных, своей матери, своего отца, своих близких, жен, мужей, если это женщина, детей, в конце концов. Мы понимаем, что так происходит, когда пьяный водитель сбивает невинного пешехода, а еще страшнее, когда несколько человек. И здесь этот закон греха, который очень явно проявлялся. Грех мой, мой грех, он обязательно, непременно ляжет страданием, мукой и смертью на невинного. Поэтому человек должен был ощутить, хотя бы чуть-чуть проникнуть в понимание, что значит грех, что это страдание и смерть не только твоя, но и вокруг тебя. Поэтому это относится ко всем нам, братья и сестры. Мы все согрешаем, и мы все грешники по своей природе. И плод греха, как сказано, зло и страдания вокруг нас. Сколько зла и отчуждения, которое приносит человеческий грех и личный наш, может быть, нам даже и не понять, и не познать сейчас, потому что мы порой ослеплены. И вот ученики собрались на тайную вечерю. Это было особенное время пасхальной трапезы. Из истории известно, что центром пасхальной трапезы был именно заклятый агнец. Он был определенным символом. Но нигде в Евангелиях не говорится, что у них присутствовал агнец, который был бы принесен в жертву. Ни один евангелист об этом не упоминает. И, наверное, причина очень понятна: для того, чтобы обратить главное внимание наше, читающих Евангелие во все века, что там, в этой горнице, среди учеников был Агнец Божий, берущий на себя грех всего мира. Вы понимаете вот эту параллель и сравнение? Если Агнец как животное, чистый, невинный, непорочный, приносился в жертву за какой-то грех и провинность человека, то Христос пришел на землю как чистый и непорочный агнец, в том значении и символе, что Он забирает, принимает на Себя наши грехи, чтобы уничтожить их через Себя. Слава Господу за это! И вот там, в горнице, когда они собрались, я хочу, чтобы вы понимали, тогда, когда они собрались, многие обращают внимание на те места Писания, где говорится о Тайной Вечере, и об этом образе мыслят именно о том времени. Но когда они собрались с учениками, Христос взял хлеб и сказал: «Сие есть тело мое ломимое». Преломив, раздал его ученикам, взял чашу благословения, особую чашу, которая говорила о страданиях Мессии, которая была символом на их столе, на пасхальном столе, сказав, что это есть кровь Нового Завета, моя кровь за вас проливаемая. На самом деле в тот момент еще не было реальности событий. Обратите на это внимание. Вот тогда, когда совершалась вечеря в горнице, тогда ученики принимали не реальную плоть и кровь Иисуса Христа, а символы. Именно тогда это было символическое действие, указывающее на то, что должно произойти. Но мы живем в такое время, когда уже все совершилось. Уже совершены гефсиманские страдания Христа. Уже была принесена голгофская жертва. Уже было погребение Иисуса Христа. И на третий день Он воскрес. Посему мы приступаем не к символам, о которых говорил Христос ученикам, но мы приступаем к реальности, к особому действию, которое, как я сказал уже, я называю тайной приобщения. Мы уже прочитали это. Причастие. Так вот, буквально несколько слов. Если в этом чуде, которое происходит в человеке, какая-то реальность для нас, переживем ли мы что-то или просто лишь исполним традиционный обряд? Принесет ли нам это какую-то реальную жизненную силу? Или только переживание, которое мы готовы принять, доброе, благочестивое, хорошее переживание, когда станет легче на душе, благожелательнее друг к другу, но которое быстро пройдет, если мы встретимся с реальностью искушений и твердостью и жесткостью жизни. Что мы ожидаем от причастия? Просто лишь временного отдохновения или просто исполнения какого-то традиционного обряда или чего-то большего? Господь приготовил в нем нечто особенное. Именно в причастии мы становимся и вырастаем в уподобление Христу, в мужа совершенного, как написано в Библии. Именно в причастии совершается какое-то внутреннее преображение, приобщение, как мы читаем. Приобщение к вечности, приобщение к телу Христову. Взаимоскрепляющие связи в нас возрастают. Именно через кровь Христа, которая пролита в оставление наших грехов, к нам в причастии обещанно придет сила Божия для того, чтобы мы могли преодолеть эти грехи. Это сверхъестественная реальность или чудо, которое является реальностью. Об этом свидетельствуют миллионы христиан, которые с благоговением, смирением принимали эту Божью милость и благодать. Об этом говорит вся история церкви. По благоизволению Божьему, вот этом действии, это должно в нас произойти. Но почему не всегда происходит? Почему мы многие годы или долгие годы можем ничего не переживать и не чувствовать никаких изменений? Потому что есть то, что зависит от Бога, а есть то, что зависит от нас. В Слове Божьем сказано, и я прочту 28 стих 11 главы, «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Да испытывает же себя человек. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Что сие означает? Кто ест и пьет недостойно? Конечно, мы должны насторожиться, потому что сказано «осуждение себе». Но причина этого осуждения, одна из главнейших причин, написано «не рассуждая о теле Господнем». Мы понимаем, что рассуждение о теле Господнем, вот это понятие «тело Господне», только для непосвященного человека вызывает недоумение. О чем это нужно рассуждать? О плоти Христовой, о Его физическом теле. Мы очень ясно знаем, что этот термин или это понимание, или этот образ ввел в христианский обиход никто иной, как апостол Павел. И когда он говорил о теле Господнем, он подразумевал под этим церковь. Он подразумевал под этим единство народа Божьего. Он подразумевал под этим нашу взаимосвязь с ближними, которых Бог рядом с нами поставил и поместил в этом теле, не рассуждая о теле Господнем. Почему мы не получаем благодати причастия и можем не получить ее всю свою жизнь? Потому что мы непримиримы бываем. Я хочу это подчеркнуть сегодня. Мы бываем непримиримы с людьми, с близкими людьми. Нельзя мириться с Богом, оставляя мир с людьми в стороне. И сейчас я говорю об истинном примирении, братья и сестры. Я не говорю о мнимом чем-то. Я говорю о серьезных вещах, которые действительно являются истинным примирением и имеют определенные критерии. Любая вражда, она лишает нас благодати причастия к телу и крови Христовой. Это касается всех сфер нашей жизни. Если мы возьмем нижние ступени отношения детей к родителям, помните, что сказано? «Почитай отца твоего и мать, и будешь что? Долголетен на земле». Так написано, так сказано. Что такое долголетен? Значит, будешь здоров и проживешь долго. Апостол Павел скажет еще более строго. А он говорит в 30 стихе, «Тот, кто не рассуждает о теле Господнем, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Смотрите, очень перекликаются эти вещи. Самые страшные болезни и преждевременная смерть приходят к тем людям, которые не оказывают почтения к отцу и матери. Не такого, какого они представляют, должны оказывать, а такого, которого требует закон Божий, неизменный и вечный. Что мешает нам оказывать должное почтение? Мы говорим о малых детях, не о них мы говорим. Мы говорим уже о выросших детях, потому что все мы с вами дети. Слава Богу, если еще дети, если у нас живы наши родители. И очень плохо, если их уже нет в живых, а мы так и не оказали должного почтения. Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. Смотрите, хочешь жить долго, хочешь быть здоровым человеком, в конце концов, даже бескорыстно, хочешь исполнить закон Бога нашего, Бога истинного и Бога праведного, слушайся Слова Божьего, которое повелевает. Послушайте, не советует, не рекомендует, а повелевает, почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле. Если этого нет почтения, если в душе презрение, если в душе есть равнодушие, если в душе есть неприязнь, то грех нашей душе. Не вопрос, откуда она возникла. Человек должен побороть в себе неправедные чувства по отношению к тем, кто его родил. Аминь. Я начал с самой низшей ступени, с детей. Дальше сказано в Слове Божьем и о мужьях, и о женах. Это тоже мы сейчас приводим к мысли, что такое причастие телу и крови Господней и когда оно совершается. Повторюсь, что если эти условия не исполнены, если таких чувствований в нас нет, братья мои и сестры, мы даже прикасаться к чаше не должны, потому что мы пьем осуждение себе, разрушая не только нас самих, но все вокруг. Я же сказал, что грех, он разрушает и то, что вокруг нас. Если мы пьем осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, мы согрешаем, а согрешая мы губим все вокруг, отравляем весь круг жизни. Смотрите, насколько серьезно надо относиться к тому, чтобы таинство совершилось. А невозможно иначе. Если ты не будешь относиться так, то у тебя нет шансов. Вторая ступень – жены и мужья. Более, можно сказать, высокий уровень отношений. Я думаю, что здесь сказано очень понятно и откровенно. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Смотрите, здесь две стороны. В другом месте Писания сказано, что жена да боится мужа своего. Это славянское слово, что означает «оказывает почтение и уважение». Слово Божье повелевает женам повиноваться своим мужьям, как церковь повинуется Христу. Мы понимаем, что Христос никогда не призывает церковь ко греху. Христос призывает церковь к горнему, к Божьему, к высшему, к истинному, к лучшему. Поэтому, конечно же, здесь не говорится о том, что жена повинуется в греховных деяниях мужа. Отнюдь. Это неправда. Но когда муж призывает к правильному, к Божьему и к горнему, Писание утверждает, жена повинуется мужу во всем. Помните, сказано о тех, кто идут за Агнцем, как церковь за Христом. Они идут за Ним, куда бы Он их ни повел. И дальше сказано, мужья любят своих жен, как и Христос возлюбил церковь, чтобы освятить ее, очистить баней водную посредством слова. Здесь говорится про Христа, который освящает церковь. Так должны мужья, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Мы видим, что здесь тоже есть исполнение заповеди. Стремление Божие, чтобы мужчина оказывал поддержку и помощь своей жене во всем. Как сказано, питает и греет ее. И я хочу сказать еще четвертую ступень. Это наши взаимоотношения. Взаимоотношения между людьми в церкви, любви, собрания. Писание говорит очень четкие определения. Почитай один другого выше себя. Послушайте, какое чувство смирения должны мы воспитывать в себе. Это не просто, когда ты находишься в обществе народа Божьего, иметь такое чувствование, что и во Христе. Это не просто иметь такие же чувствования, что нам передают апостолы. Почитай, то есть считай, имей в уважении тех, кто вокруг тебя. Это только возможно при смирении сердца. Только возможно в том случае, если ты себя научился судить. Если ты судишь сам себя, как мы читаем, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Посему, друзья, обратите на это внимание, обратите на это свое сердце. Не только свои мысли, но и свое сердце. Сказано также, в почтительности друг друга предупреждайте. Тоже замечательные слова и замечательные повеления. Это учит нас взаимоотношениям. Мы сейчас рассуждаем о теле Христовом, которое есть церковь. Написано, что не злословьте друг друга, братья, не клевещите друг на друга. Кто имеет на кого жалобу, прощайте, написано. Лучше нам оставаться в обиде, чем не прощать. Посему я хочу, чтобы мы поняли эту мысль, что пока есть кто-то, кто стоит перед Богом с открытой раной души, раной, которую нанесли мы, возможно, вольно или невольно. Эта рана взывает к Богу о унижении, оскорблении, обо всем, что произошло, об обиде. Даже если человек не просит общения, этот голос будет громче голоса нашей молитвы. Поэтому мы не можем просить Бога, чтобы Он нам простил и оставил все долги, нашу неверность и безразличие, и при этом не отпускать другим. И второе, к чему мы приобщаемся? Почему не совершается эта тайна? Мы действительно хотим обладать силой воскресения в нашей жизни. Мы действительно хотим, чтобы это произошло, чтобы причастие стало полным для нас. К чему мы приобщаемся? Что это означает? Приобщение означает общая жизнь. Так вот, если мы хотим иметь приобщение со Христом, нам нужно разделить не только Его заслуги небесные, но и ту цену победы, которая была им принесена. Написано, смерть Господню возвещаете. И неужели все сводится в нашей жизни только к тому, что мы, может быть, не словами, Но всеми желаниями своей души, всеми внутренними чувствами говорим: ну хорошо, тебе крест, а я-то возьму все, что от воскресения. Я не хочу никаких переживаний, никаких трудностей, никаких испытаний, никаких борений. Я хочу только обрести благословение. И я хочу сказать, именно в этом причина, почему мы не обретаем его. Что мы в своей реальной жизни не делим жизнь Христа с собой. Неужели я в нем вижу только лишь духовные законы и принципы? Или я хорошо помню и знаю, что на Христе умирал живой человек, Сын Божий, которому незачем было умирать, и умирал Он моей смертью, как Агнец Божий. Поэтому к чему я хочу приобщиться? Что я хочу разделить с Ним? Только лишь благословение или Его земную жизнь тоже? Христос был не понят и даже оставлен. Никто не хотел принять тайну искупления и спасения человечества такой, как она есть. Все говорили: да не будет этого с тобою. Нам нужно тоже научиться относиться к людям, которые отвергают нас, не понимают. Когда мы одиноки, оставлены, способны ли мы, как Христос, идти дальше, жить и умирать даже за тех, кто не понимает нас, кто отвергает и даже проклинает. Способны ли мы делить пищу с тем, кто, как Иуда, предал Христа? Способны ли мы омыть ноги человеку, как Христос омыл своим ученикам? Никто из них не желал этого сделать, потому что это была необходимость в то время. Люди ходили по грязным дорогам. Способны ли мы поступить так же? Способны ли мы сделать какой-то труд для человека? Может быть, некрасивый, неважный для нас, но важный для него. Сделать потому, что это кому-то нужно. Или сделать его потому, что это кто-то должен сделать. Готовы ли мы? Давайте вместе с вами будем сегодня молиться и решать эти вопросы. «Сие творите в мое воспоминание». Это не значит только совершать церковную службу или исполнить обряд. Это не только принять хлеб и вино, но это еще и приобщиться к тому, что представляет собою смерть и жизнь Христа, а значит и воскресение Иисуса Христа. И перед нами стоит вопрос, сказано: испытывает же себя человек, а погружен ли я на самом деле в его жизнь? Живу ли я этой жизнью со Христом? Пусть будет для нас сегодня главный вопрос: где я? С кем я? Кто я по отношению ко Христу? Общник ли я Ему в душе, в духе и в теле? Хочу повторить эту главную мысль. Мы называемся христиане. Я хочу сказать, что множество людей на земле называются христианами. Но называться и быть – это разные вещи. Христианин только тот, кто в душе, в духе и в теле общник Христу. У кого Дух Христов? Послушайте, Дух Христов – это Дух любви. В душе ли я общник Ему? Есть ли во мне помышления такие же, как во Христе? Или во мне другие мысли? В теле, в чистоте жизни? Живу ли я без греха? Или, по крайней мере, стою ли на этом пути? Помните слова Христа? Вот идет сатана, но во мне не имеет ничего. А в тебе, во мне, может быть, все-таки имеет что-то. Поэтому нам есть о чем молиться, есть о чем судить себя, есть о чем просить Бога, есть в чем приготавливаться, есть в чем каяться. Есть вещи, в которых недостаточно покаяться сегодня, но нужно исправлять их. И только после этого написано: принеси свой дар к жертвеннику, пойди примирись, поставь точку. Поставь точку в этом деле, измени свою душу, потому что примирение, оно не подразумевает скрытой какой-то внутренней неприязни, оно подразумевает все, ты встаешь на этот путь, ты больше не имеешь ничего, ты простил, потому что Бог тебя прощает. Помилуй, Боже, помоги нам. Аминь.